Если бы я был богат и знатен, всеми и почитаем, и любим, но не знал, куда свой чел направить. Если б не был Господом водим, что мне в мире его богатстве? Если от греха я не спасен, если я Христом не обладаю, кем мой грех на крест был вознесен, что мне в мире его богатстве? Если от греха я не спасен, если я Христом не обладаю, кем мой грех на крест был вознесен? О, какое счастье быть с Иисусом! Он бальзам для раненой души. Нет такого горя или паденья, чтоб не понял он и не простил. Всем я в Иисусе обладаю, не боюсь я в мире ничего, ничего я больше не желаю, кроме Иисуса одного. Ничего я больше не желаю, кроме Иисуса одного.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад сегодня приветствовать вас на нашем радио в программе «Благая весть» у микрофона Вениамин Бальжик. Сегодня 7 июля 2009 года. Время летит, но мы благодарим Господа за то, что Он с нами и благодеющая рука Его над нами. В каждый вторник по нашему времени калифорнийскому с 7 до 9 часов вечера мы вместе с вами рассуждаем над Словом Божьим, слушаем проповеди, музыкальные композиции наших братьев и сестер, которые прославляют Господа. Хочу напомнить о том, что наши все передачи вы можете найти на сайте, который создан для вас, проповедник.com, проповедник.com. Посещайте наш сайт, он очень простой. Само название сайта уже говорит о содержании его. У нас в основном проповеди, есть некоторые музыкальные произведения, также стихи, еще кое-что другое, но в основном проповеди. Наши предыдущие передачи за последние 4 года тоже находятся на нашем сайте. А также слушайте нас круглосуточно на Netcom Digital Radio. В одном из каналов вы можете слушать наши проповеди всегда. Поэтому слушайте, посещайте. И сегодня наша передача пройдет или составлена из двух частей. В первой передаче мы услышим проповедь, с вами порассуждаем вместе. А во второй части послушаем проповедь Вениамина Хорева «Грех пренебрежения». Ну и перед тем, как мы прочитаем из Библии несколько стихов, предлагаю послушать еще одно пение.
Не есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. Пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и честнее.
чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он один мне руку подает, лишь Он один прибежище и сила. Вот почему хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все идет к Нему, душа поет небесный отголосок. Идет тот день, я ноги обниму тому, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище.
Программа «Благовесть», микрофон Вениамин Балежик, и сегодня мы с вами будем рассуждать на тему, которую мы затронули в прошлой передаче, в прошлый вторник. Из Откровения, 2 глава, первые 7 стихов. Давайте мы их снова прочитаем, вникнем в содержание этого отрывка и что-то возьмем для себя, для нашего общего назидания. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Ангелу Эфесской церкви напиши. Это одно из посланий семи церквей, которое записано в Откровении Иоанна Богослова. И мы с вами уже рассуждали о характеристике Эфесской церкви, о том, что каждой церкви Бог имеет свое личное письмо, где-то Он хвалит, где-то Он порицает. И семи церквей только Смирнская и Филадельфийская церковь не получила никакого порицания. Остальные все получили серьезные замечания от самого Бога. И, как правило, Бог сразу же призывает покаяться. Какая у нас была главная мысль в прошлой передаче? За что Бог будет судить эту церковь Эфесскую? Ведь у нее такая хорошая характеристика в прошлом. Но сегодня она оставила первую любовь. И Бог говорит: я буду тебя судить за то, что ты сегодня не такой, как вчера. Я имею против тебя. Дорогие радиослушатели, Бог имел что-то против Эфесской церкви. А что Он имел против? То, что оставила она первую любовь. Слишком ли это серьезно? Заметьте, здесь не сказано, что они потеряли первую любовь. Мне чаще слышится такая речь: «Господи, прости меня, что я потерял первую любовь». И это довольно-таки часто можно услышать, когда душа выходит к покаянию: «Господи, прости меня, что я потерял первую любовь». Заметьте, друзья, здесь не написано «потерял первую любовь», а «оставил». А это разные вещи. Когда человек что-то теряет и оставляет. Потерял, то есть может быть неумышленно, хотя это не оправдывает, конечно. Но это более мягкая форма. Здесь же, но имею против тебя то, что ты оставил. То есть ты знал, что ты делал. Ты знаешь, в каком ты состоянии. Ты оставил. Друзья, когда мы оставляем, на этот шаг мы идем серьезно. Это не неумышленно. Да, когда человек не бодрствует, он оставляет первую любовь. Осознанно. Бог против. Это главная мысль нашей сегодняшней темы. Борьба несогласных. Что значит быть против? Это значит быть несогласным и более чем несогласным. Иногда нам приходилось быть свидетелями, когда решался какой-то важный вопрос, может быть, это было членское собрание или вообще какое-то другое общество, может быть, где нужно было решить, сделать это дело или нет. И вот встает человек и говорит: я думаю, что это дело можно сделать. А другой говорит: а я против этого дела. То есть я не согласен, я больше, чем не согласен. Друзья, быть не согласен — это немножко похоже, как воздержаться. Вот когда идет голосование, допустим, даже вот законы принимаются в любых странах, то есть голоса за и против. Если за, то есть люди, которые за, их будет больше, значит, этот закон пройдет в Конституцию. Голосами за и против. Один за, а другой против этого. Ну, допустим, нужно строить молитвенный дом. И спрашивают: дорогие друзья, кто из вас за то, чтобы строить молитвенный дом? Стало 50 человек. А кто против? Стало 25. А кто из вас воздерживается? Стало 15. Это те люди, которые воздерживаются, они не за и не против, они между. Друзья, мне хотелось бы привести вот несколько примеров из Библии, где кто-то был против другого. И вы знаете, когда решается какой-то вопрос между двумя людьми, тяжело порой определить, так кто же все-таки из них прав. Тот, который за, или тот, который против. Тяжело определить. Нужно все очень взвесить, нужно иметь большое видение для того, чтобы понять, как же правильно поступить. Это тогда, когда два человека имеют против друг друга что-то. В данной ситуации ангелы Эфесской церкви, борьба несогласных не между двумя людьми, а между человеком и Богом. И у меня возникает вопрос. Здесь сложно определить, кто прав, а кто виноват. Нет, здесь очень легко. Тут уже определено. Бог прав, а человек виноват. А почему? А потому что Бог всегда прав. И это нужно запомнить нам на всю жизнь. Если Бог имеет что-то против, значит, Он прав, а я не прав. Значит, искать отговорку своим действием нельзя. Нужно проверить, в чем я виноват. Почему Бог против? И, конечно же, покаяться в этом. Вы знаете, мне кажется, что нередко вот в христианской жизни христианин пытается как-то переубедить Бога, что он все-таки прав. И даже найти стих какой-то из Библии, вот вырвать его из контекста, ну, для того, чтобы доказать какому-то христианину в том, что он все-таки прав. Друзья, но это не работает. Нет, нет. Бога обмануть нельзя. Если Бог против, значит, он прав. И я думаю, что когда Христос придет за свою церковь, не то, что я думаю, так говорит Библия, он не возьмет тех, против которых он против. А почему ему брать их на небо? Давид идет на сражение с Голиафом и говорит ему: «Ты идешь против меня с копьем, мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа». Борьба несогласных. Это война на жизнь и смерть. Один проиграет, а другой выиграет. Друзья, вы представляете, насколько это серьезно стоять напротив Бога и противиться Ему? Кстати, противник, слово «противник» от слова «против» происходит, когда два противника противостоят. И обычно это идет лицом к лицу. Стоит человек, христианин, а Бог напротив него. Бог не за него, он против. А это очень серьезно. Адам впадает в грех. До того, как он согрешил, Бог в прохладе дня общался с ним, это было прекрасное время. И вдруг Бог спрашивает: «Адам, где ты?» А он запрятался в кусты. Почему? Я убоялся. С каких пор? Я наг. Почему? И у Адама, может быть, возник вопрос: «Господи, а почему ты меня ищешь?» А потому что, Адам, я против того, что ты сделал. Против. Ты сделал грех. И когда мы с вами внимательно изучаем Слово Божие, нетрудно заметить, от первой главы Бытия, может даже от третьей главы Бытия, и до самой книги Откровения, Бог что-то против имеет. Личности, семьи, народа, царства, государства, мира. Почему? Потому что Бог против греха. Когда-то Моисей поступил тоже неправильно. Он должен был сказать скале извлечь воду, но он ударил, не пободрствовал. И Бог говорит: «Моисей, зайди на гору Нева, взгляни на землю обетованную, которую я клялся дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Якову. Ты, Моисей, туда не войдешь». «Господи, а почему?» «А потому что я против». «Против чего?» «Вы не видели святости моей пред всем народом». «Я против этого». «Господи, ну, столько лет вести народ, мне было очень сложно». «Моисей, я против». Друзья, и отговорки уже не нужны. Склониться нужно и попросить у Бога прощения. Пророк Нафан приходит в дом царя. «Ты повод дал хулить Господне имя. За это наказание ждет тебя», он говорит смущенному Давиду. Цитата из христианской песни. Пророк Нафан говорит Давиду: «Да, Давид, наказание ждет тебя. А за что? Бог против того, что ты сделал. Он не согласен с твоими действиями. Покайся». И Давид кается. Валам идет на переговоры с Валаком, царем Моавитским. Пророк Божий потерял ведение, оседлал ослицу, и вот едет. Впереди узкая дорога, стена с левой стороны, с другой стороны виноградник. Ангел встал перед ослицей. Валаам не видит, начинает бить ее, ослица заговаривает человеческим голосом: «Зачем ты бьешь меня?» Открываются очи у Валаама, он видит ангела и слышит слова: «Валаам, я вышел воспрепятствовать тебе». «Почему?» «Потому что путь твой неугоден передо мной. Ты вводишь в грех сынов Израилевых». И уже позже ангелу Пергамской церкви Бог говорит, что Валаам научил сынов Израиля, ввел их в грех. «Валаам, я против того, куда ты идешь и что ты делаешь, хоть ты пророк». Езекия, царь. Книга Исаия, 39 глава, мы читаем. Меродах, царь вавилонский, сын Меродаха, приходит к Езекии, тот получил уже 15 лет жизни вновь от Бога. И Езекия показал этому царю все. Все, что находилось в царских чертогах, в его доме, он все показал. Вдруг приходит Исаия и говорит: «Ты знаешь, Езекия, вот то, что ты показал царю, это все уйдет в Вавилон». А почему? А потому что Бог против того, что ты сделал. Сегодня ты не такой, как вчера. Вчера Бог не был против, а сегодня он уже против. Друзья, как часто мы хвалимся прошлыми победами. Да, это хорошо. Бог похвалил ангелы Ефесской церкви. Сильнейшая характеристика. И труд, вы знаю, и терпение, и бодрствование, все знаю. Трудился, не изнемогал. Сильнейшая характеристика. Но я имею против тебя. Бог очень справедлив. Наряду с похвалой он порицает. Дорогой друг, имеет ли сегодня что-то Бог против тебя? Задай себе этот вопрос. Когда я обнаружил, или Бог открыл мне вот это место Писания, друзья, я задал этот вопрос себе самому. Имеет ли Бог что-то против меня? Этот вопрос я задал своей жене. В чем я виновен против Него? Возможно, тут кто-то спросит: ну, в чем большая опасность вот сегодня впасть в какой-то грех, против которого Бог идет? Есть у одного места из Священного Писания, очень четко и ясно, Иакова 4 глава, 4 стих: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Именно об этом идет речь. Дружба с миром. Друзья, что такое дружба с миром? Это даже самая мелочь, на которую сегодня многие христиане не обращают внимания. Дружба с миром – это еще не то, чтобы не быть наркоманом, не быть пьяницей, не развестись со своей женой или мужем. Дружба с миром – это, если женщина брюки носит, не обязательно в церкви, это дружба с миром, конкретная и ясная, и с этим нужно согласиться. Бог против этого. Если женщина замужняя не покрывает голову, Бог против. Везде должна быть покрытой головой. И пытаться подделать Священное Писание под свои понятия, это бесполезно. Бог будет судить за это. Сегодня многие верующие принимают на себя косметику, ведут себя, пьют вино. Ну и много-много разных грехов других. Бог против всего этого. Так говорит Слово Божие, друзья. Не противиться нужно этим словам. Это не мои слова, это Слово Бога. Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. Вы представляете? Я еще не стал другом мира. Тот, кто только хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Значит, мышление, оно может идти против Бога. Вот как важно бодрствовать в мыслях. Кто только хочет. Ну, допустим, захотел человек купить себе телевизор. Он только хочет быть другом мира. Он уже автоматически стал врагом Бога. Друзья, во всяком деле нужно искать воли Божьей. Во всяком деле. Даже в служении. Вот, знаете, иногда вот сталкиваюсь с таким вопросом, когда вот хочется сделать что-то для Бога, а Бог может быть против этого. Ну, вот, допустим, место из Священного Писания. Апостол Павел хотел пойти проповедовать в Асию. Написано, он не был допущен духом проповедовать в Асии. Кажется, ну, Павел же не ехал по своим делам зарабатывать деньги. Он ехал в Асию или захотел ехать в Асию для того, чтобы проповедовать. А Бог был против этого. Оказывается, почему? А потому что Бог смотрит дальше, Бог смотрит глубже. Даже вопрос служения нужно решать с Богом. Хочет ли он этого? Вы знаете, мне недавно предложили ехать на Урал на месяц, поучаствовать в служении. Братья оттуда, из тех мест, они были здесь в Америке. И вы знаете, у меня как-то, ну, вот, такое сознание было, как, ну, конечно же, Бог хочет этого. Ну, ведь все-таки же на служение нужно ехать, не по своим каким-то делам или отдохнуть, оставить семью и еще что-то, может быть, и ехать. Ну, вы знаете, вопрос не решился положительно. По некоторым важным причинам. Бог против. Да, в другой раз он за, но сейчас он против. Друзья, во всяком деле нужно искать воли Божьей. В каждой мелочи даже. Я вспоминаю такой случай из жизни Ивана Вениаминовича Каргеля и из его семьи. Я читал в одном журнале очень интересную историю такую. У него было 3 дочери. Но Иван Вениаминович, он часто был вне дома по служению. Жили они не в новом доме, со старой крышей. Были тогда сильнейшие гонения на верующих. Однажды утром Ивана Вениаминовича не было дома, как всегда, он был по служению, а дочери были дома, завтракали. Вдруг открывается дверь, и заходят 5 братьев верующих. Поздоровались и говорят: «Мы приехали вам бесплатно поменять крышу дома. Мы знаем, ваш отец находится на служении». И как ради Бога, доброе дело мы хотим сделать, мы знаем, как это все делать, у нас уже материалы есть, мы хотим поменять вам крышу. Ну, конечно же, они, ну, думали, что сейчас сестры скажут: да, конечно, пожалуйста, мы вам очень благодарны, вас сам Бог послал, но не тут-то было. Знаете, что они сказали? Мы должны помолиться и узнать волю Божию. Бог против этого или он за это? Вы представляете ситуацию? И вот они посмотрели, думают, они верующие, мы верующие, мы члены церкви, они, у них может быть с головой что-то не в порядке. Крыша падает на голову, за бесплатно поменять. Мы должны помолиться. Ну идите, молитесь. Пошли, они возвращаются и говорят: Бог против. Ну ладно. Развернулись и уехали. Спустя несколько дней их дом окружила милиция, начальники какие-то. И вот один из них, самый главный, ходит вокруг дома и говорит: я ничего не могу понять. Но эти сестры вышли, поинтересовались, что им нужно, и он говорит: мы знали, что вам должны были поменять новую крышу на доме, так как у вас связь с Америкой. Ну, тогда такая клевета была, связь с Америкой, в общем. И нам дали такое поручение: если крыша дома, она новая, то всех жильцов в этом доме арестовать. Если она не новая, она старая, то оставить их в покое. Но мы точно знали, что у вас должна была быть новая крыша в течение нескольких дней. Мы ничего понять не можем. Развернулись и уехали. Вы знаете, потом эти братья приехали, попросили прощения. Друзья, Бог против. И какой нужно иметь духовный рост, какое нужно иметь ведение от Бога, чтобы даже в таких вопросах спрашивать разрешение у Бога. Когда, друзья, вы идете покупать одежду, спросите, Бог против того, что вы покупаете или нет. Когда вы хотите переписать себе какую-то музыку, задайте вопрос: Господи, ты бы эту музыку слушал или ты против нее? И не пытаться переубедить Бога или поменять его мышление. Бог неизменен. Он свят. Мне хочется, дорогие радиослушатели, обратить еще внимание на одну такую деталь, очень важную. В этой же второй главе Пергамской церкви Бог говорит такие слова: «Но имею немного против тебя». Здесь тоже Бог имеет что-то против, но только немного. Серьезно это или нет? Ну ладно, ангелу Эфесской церкви Бог имел, ну как бы много против, оставил первую любовь. Здесь Бог говорит, я имею немного против тебя, и перечисляет. Тот же Валаам, о котором мы с вами рассуждали, и так дальше. Вы знаете, вот мы как-то, вот верующие, привыкаем все-таки в нашем сознании делить грехи на маленькие и большие. Да, где-то это и так, конечно. Ну, допустим, грех убийства, это считается большой грех. За этот грех даже в тюрьму посадят в нашей стране. Или воровства. Ну, или еще наподобие того. Есть маленькие грехи, но грехи. Немного, но грех. В наших церквях никогда не отлучали человека за гордость, или, может быть, за то, что он соблазнил кого-то. И такого человека в Америке в тюрьму не посадят, только за то, что он возгордился. Ну, я такого еще не слышал. Стоит ли вообще на это обращать внимание? Я бы назвал этот недостаток, или вот это выражение «немного против тебя» как недостаток. Нередко тоже приходится так вот слышать и так и вот размышляю, насколько это серьезно, когда мы говорим на грех, что это недостаток. Ну и вроде того, что это все не так сильно серьезно, и Бог на это не обращает внимания. Я помню, у нас одна девочка рассказывала такое стихотворение: «Нет микроада за миниатюрные грехи». «Нет микроада за миниатюрные грехи». В аду вечно будут мучиться те, которые сделали большой грех и маленький. Несколько подтверждений из Библии. 10 дев, 5 мудрых и 5 неразумных. В чем была проблема неразумных дев? В том, что они не взяли с собой масло. Но посмотрите, как поступили мудрые девы. Не зря их называют Библию мудрыми. Когда неразумные обратились к ним и попросили масла, что они сказали? Чтобы не случился недостаток и у вас, и у нас. Пойдите, лучше купите. Нет, мы не жадные. Но мы сильно обращаем внимание на недостатки наши. У нас есть. Но, может быть, недостаток будет. А мы против недостатка. Друзья, если бы мудрые девы одолжили масло неразумным, у них был бы недостаток, они бы не вошли на брачный пир с женихом, они остались бы вне дверей. Богатый юноша приходит к Иисусу Христу. Иисус Христос его похвалил. Кстати, мне нравится все-таки позиция Бога. Он сначала хвалит, а потом порицает. И это хорошо вот нам, когда мы ведем работу с молодежью, с детьми, беседуем с кем-то. Лучше сначала человека за что-то похвалить, потому что есть все-таки в каждом человеке что-то хорошее, а потом сделать замечание. Так вот, богатый юноша приходит к Иисусу. «Что мне делать, учитель благи, чтобы наследовать жизнь вечную? Что ты называешь меня благим? Никто не благ, а только один Бог. Знаешь заповеди?» «Да, знаю», — отвечает юноша, перечисляет и говорит: «Это все я сохранил от юности моей. Я не оставил». Нет, нет. «Я все это сохранил». Иисус говорит: «А я имею что-то против тебя. Вот, пойди продай имение свое и раздай нищим». Можно сказать, у этого юноши был всего лишь один недостаток. Какая у него была сильная характеристика? Мы сегодня этого юношу записали в члены молодежи. Он, наверное, бы пел в хоре, наверное, даже и проповедовал. Ну, богатенький, ну, и это тоже неплохо, да, иметь богатого юношу. Иногда вот молодежи нужны деньги куда-то поехать, раз, и тут богатенький под рукой. Но, друзья, это не самое главное, почему Иисус Христос на это и сделал упор. Что ты богатый, но вот похоже, твое сердце привязалось к этому богатству. Пойди продай его и раздай нищим. Юноша опечалился. Недостаток, но люблю его. Одного тебе не достает, сказал Иисус. Одного. 99% ты имеешь, но тебе одного не достает. Я имею немного против тебя, но против. Вы знаете, вот почему все-таки Иисус Христос сделал ему замечание? Скажите, он его любил? Да, написано, полюбил его. Бог есть любовь. И Иисус Христос делает замечание или предъявляет свои претензии не потому, что Он не любит, а потому, что Он против греха. Вы знаете, нередко можно слышать вот против тех братьев и сестер, которые консервативно подходят к решению вопросов житейских, по жизни духовных, и говорят так: вот, вот в ваших церквях любви нет. Вот к вам пришел человек, побыл месяц, два, три, а потом ушел. Ну, потому что человек любит грех, ну, я уже дополняю, да, поэтому-то он и ушел. И говорят: у вас любви нет. Вот и на наших братьев, вот по отношению к нашему братству, нередко можно слышать такие замечания. Я сам слышал, мне говорили: вот у вас нет любви. Друзья, надо разобраться, во-первых, о какой любви идет речь. Тогда эти слова можно отнести к Иисусу Христу. Кажется, парадокс. Иисус Христос полюбил этого юношу, а потом делает ему, ну, конкретное замечание. Он сделал ему это замечание, потому что он его полюбил. Друзья, Бог кого любит, того наказывает. Так говорит Слово Божие. Ну, потому что любовь еще бывает разная. Поэтому любить человека и любить грех – это не одно и то же. И вот наша задача, друзья, любить всех людей, без исключения, наших ближних, дальних, соседей, друзей по работе, членов церкви, родителей, братьев, сестер. Мы должны любить всех людей, как их любит Иисус Христос. И это наша обязанность. Но мы не должны любить грех. Как-то я помню, беседовал с одной душой, но так пришлось сделать конкретные замечания, потому что видно, что человек не видит себя в том или ином вопросе так аккуратно. Она мне говорит: ну, ты меня не любишь, поэтому ты так говоришь. Я говорю: нет, я тебя люблю как сестру, но грех я не люблю. Друзья, такую позицию нам нужно занять. И вы знаете, это бывает сложно. Ну, как-то хочется угодить человеку. Но если я пошел на поводу у греха, друзья, я становлюсь противником Божьим. Невозможно делать одно и то же. Любить грех, и чтобы Бог был, ну, со мной. Он будет против. Вот одна женщина имела 10 драхм, и она одну потеряла. Ну, кажется, недостача. Вы знаете, когда иногда бывает человек считает, там, допустим, ему нужно было, как, он ожидал, что у него в сумме будет $1300, а он посчитал 1288. Он говорит: да ладно, недостача. Недостаток. Немного против. Эта женщина так не рассуждала. У нее было 9 драхм. Она говорит: я не лягу спать. Я сейчас зажгу свечу, возьму, буду мести комнату. Возьму метлу и буду мести комнату. Я найду, чтобы Бог ничего против меня не имел. Когда Бог давал закон народу израильскому, Он сказал так: когда ты будешь строить новый дом, то сделай перила вокруг дома твоего, вокруг кровли твоей, перила. Строить новый дом – это сложно. Ну, поначалу много денег, есть энтузиазм, ну, а к концу стройки уже и силы ослабели, и денег, кажется, нет, и на некоторые вещи не обращаешь внимания, лишь бы закончить дом и переехать туда. Ну, так вот по жизни бывает. И вдруг вспомнил: а, так я же еще перила не сделал. Да это ладно, это все мелочь. Главное, что у меня ванная есть, у меня кухня есть, полы, стены. А перила – это все мелочь. Ну, недостаток будет один в моем доме. Бог говорит: нет, ты сделай. Вот если ты не сделаешь, что-то упадет с кровли. Кровь взыщу с твоей головы. Бог недостатки не любит, друзья. Он любит совершенство, потому что он сам совершен. Как-то в Нью-Йорке, в Манхэттене, произошел такой случай. Пришел покупатель купить какое-то лекарство и говорит: дайте мне, пожалуйста, бариосульфит. Аптекарь говорит: хорошо. Ну, а потом как-то он в спешке дал другое лекарство под названием бариосульфат. У меня жена доктор, и я как-то спросил, я говорю: Кристал, какая разница между бариосульфит и бариосульфат? Она говорит: разница как между светом и тьмой. Бариосульфит – это для лечения, бариосульфат – это смертельная доза. Друзья, одна буква, даже полбуквы. Бариосульфит – бариосульфат. Даже можно, когда быстро пишешь ручкой, как-то даже, ну, недостаток, у меня плохой почерк, да. И вместо «и» написать «а». А это кому-то будет стоить жизни. Как-то в Америке ехал поезд, длинный состав, и он остановился. И механики, проверив состояние двигателя, обнаружили, что в коробку для смазки, для какой-то смазки, там залетела муха. И вы представляете, муха залетела одна, и весь состав стоит. О, сколько сегодня таких людей, которые могли бы сделать много для Бога, но не обращая внимания на свои недостатки, сидят на задней скамейке в церкви, нет сил, нет сил. Бог говорит, покайся. Дорогой друг, может быть, у тебя тоже есть недостатки. Характер. Ну, раздражение. Ну, что сделать? У меня такой характер. Вот раздражаюсь, постоянно кричу. Нет, друзья, нет. Так не должно быть. Характер должен изменяться. Это грех перед Богом. Не прощение. Всех простил, кроме одного. Ну, это все мелочь. Главное, что я простил, ну, 5,5 миллиардов людей на земле. Но одного не простил. Бог говорит, нет, ты должен всех простить. Не списывай это. Грехи по давности лет не ветшают. Я буду иметь немного против тебя, но против. Есть верующие, которые очень легко анекдоты рассказывают. Вам, наверное, приходилось, может быть, тоже слышать. Печально, конечно. Ну, разговор грязный. Говорят, ну, я просто сам по себе такой. Яков пишет, 2 глава, 10 стих. «Кто согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем законе». Итак, друзья, победная жизнь. Мы с вами прочитали. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Побеждающему дам вкушать». Борьба несогласных. Друзья, мы проиграем или мы выиграем с Богом? Бог будет за нас. И мы поем такое пение. «Если Бог за нас, то кто против нас восстанет? Не бойся, стадо малое, иди». Мне хочется, чтобы Бог был за меня, а не против меня. Вот дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. Он всегда был против человека, потому что он человека не любит. Хотя он, ну, прикидывается, что он человека любит и дает ему возможности там или разбогатеть, или еще что-то. Он хитрый, лукавый раб, враг душ человеческих. Он всегда был против человека. И вы представляете, и дьявол против, еще и Бог против. А если дьявол против, а Бог за меня, друзья, то победная жизнь обеспечена. Бог даст сил для победы над грехом. Даст. Потому что у него сила. Елисей говорит царю израильскому: возьми стрелы и ударь по земле. Тот ударил 3 раза и остановился. И разгневался человек Божий и сказал: почему ты не ударил больше? Ты бы в конец поразил сириан. Друзья, может быть, в чем-то мы уже держали победу над своим характером, может, еще в каких-то. Останавливаться не нужно. Иначе Бог скажет, почему ты сегодня не такой, как вчера? Как долго мы противостоим? Можно противостоять Богу и месяц. Я знаю людей, которые уже годами противостоят Богу. Каяться не хотят. Не хотят. Противостоят. Пророк Даниил говорит, князь царства персидского стоял против меня 21 день. Дорогой друг, может быть, ты уже тоже 21 день стоишь против Бога. Бог стоит против тебя. А может быть, уже много лет прошло. Поменяй сегодня свою позицию. Развернись на 180 градусов. Если ты был против Бога лицом к лицу, то теперь должен идти вместе с Ним по Его следам. Да благословит вас Господь, друзья. И меня тоже, чтобы мы остались верны нашему Господу до конца своей жизни. Аминь.
Бог наш Создатель, добрый и чудный, люди бывают сны. Чем бы ни полнили наши чувства, знаем лишь только мы. Но если нынче нуждаем где-то от Божьей правды вдали, лучшая песня еще спета, песня Божьей любви. Если нынче нуждаем где-то от Божьей правды вдали, лучшая песня еще не спета, песня
тщетной, жизни праздной, счастье всего лишь мираж. Мы отмахнулись от Бога напрасно, Он искупитель наш. Но если нынче блуждаем где-то от Божьей правды вдали, лучшая песня еще не спета, песня Божьей любви. Если нынче блуждаем где-то от Божьей правды вдали, лучшая песня еще не спета, песня Божьей любви. Искупленья в исповедании, кем для тебя Божий Агнец стал? Мир наш и наша свобода за грани, веры в жертву Христа. Но если нынче блуждаем где-то от Божьей правды вдали, лучшая песня еще не спета, песня Божьей любви. Если нынче блуждаем где-то от Божьей правды вдали, лучшая песня еще не спета, песня Божьей любви. Лучшая песня еще не спета, песня Божия.